Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 6 июня 2020 года. Единый источник страхов. Вопрос. Говорят, что страх возникает от невежества. Получается, что это всего лишь раздражитель, чтобы прийти к духовным желаниям? Ответ. Нет. Есть несколько видов страха. В предисловии книги Зоар в пункте «Законы света» разбирается три вида страха, трепета. Советую почитать. Вопрос. Как сильный материальный страх может послужить мне трамплином для духовного прыжка к корню моей души? Ответ. На самом деле, между материальным страхом и духовным нет разницы. Это все исходит от Творца, и поэтому воздействует на человека на всех уровнях. Такое воздействие может проходить через близких, родных, детей, через ваше животное тело и так далее. Вопрос. Почему при ощущении сильного страха человек замирает? Ответ. Страх сковывает, не дает возможности двигаться, не дает возможности действовать. Ведь действовать – это значит принимать какие-то решения, что-то делать. А человек, который боится, ничего не может делать. Страх против всяких действий. Вопрос. Если так необходим страх для раскрытия Творца, зачем нам безопасность? Ответ. Для того, чтобы мы ощутили потребность преодолеть страхи. Вопрос. Как исправить оглушающий страх разочаровать Творца в трепет перед Ним? Ответ. Это исправляется в группе. При правильном изучении Каббалы такие проблемы не возникают. Из урока на русском языке 26 апреля 2020 года.
Радиоверсия.
Обращайтесь к логике. Вопрос. Как правильно объединяться между нами, взывая к чувствам, мыслям или логике? Ответ. Лучше всего обращаться к логике, когда человек знает, почему он должен объединяться, что единство – это закон природы, и таким образом он ведет себя к правильному соответствию со всем мирозданием, с общей интегральной системой, которая называется Творец. Когда человек это осознает, для него задача его существования становится раскрытие этой системы, чтобы интегрально найти себя в ней. Из урока на русском языке от 19 апреля 2020 года.
Радиоверсия.
Через страдания и наслаждение. Вопрос. Природа воздействует на наши желания через страдания и наслаждение? Ответ. Да. Природа управляет нами с помощью страданий и наслаждений. Ни на что другое мы не реагируем. Правда и ложь – очень слабые возбудители перемен в человеке. А вознаграждение и наказание, боль или наслаждение – очень сильные возбудители. Вопрос. Чем больше растут наши желания, тем более уязвимыми мы становимся. Ответ. Конечно. Когда человек более уязвим, более чувствителен, на него можно больше влиять. Вопрос. Если посмотреть на страдания наших предков, живших несколько сот лет назад, то их проблемы были гораздо серьезнее, чем у нас. Например, эпидемии, от которой гибли сотни миллионов людей. А сегодня маленькую проблему, даже просто посидеть дома, человек воспринимает как катастрофу. К чему природа нас развивает, делая еще более уязвимыми? Ответ. Чтобы мы стали более чувствительными, четче понимали и ощущали даже самые тонкие указания природы. Вопрос. Как вы относитесь к тому, что мир изобрел такие методики, которые нивелируют желания, и тогда человек действительно меньше страдает? На этом, например, построены все восточные практики. И они действительно помогают. Чем меньше желаешь, тем меньше страдаешь. Ответ. Но таким образом ты низводишь себя до животного, растительного или даже неживого уровня. Из телевизионной программы «Эпоха посткоронавируса» 23 апреля 2020 года.
Радиоверсия.
Почему ненавидят евреев? Реплика. Не секрет, что в Америке идет очень большой рост антисемитизма. На улицах срывают парики с женщин, пишут фашистские знаки на могилах, оскорбляют в метро, убивают и так далее. Это уже как бы особенно не считается. Антисемитизм все растет и растет. Это вызывает, конечно, процесс обратной волны против антисемитизма. Я бы хотел поговорить о том, что там происходит, почему это происходит и что делать. Ответ. Тема не новая. Она возникла с разделением человечества на две части – народ Израиля и все остальные народы, когда из всех 70 общин или маленьких народов, живших в Древнем Вавилоне, 3500 лет назад отделилась группа под предводительством Авраама и назвала себя Исраэль, Исраэль, что значит «прямо к Творцу». Эта группа природы, в которой мы существуем, есть цель. И цель простая – привести эгоистическое человечество к полному объединению между собой. Они раскрыли ее для своей сравнительно небольшой группы, насчитывавшей несколько тысяч человек. Великий каббалист 12 века Рамбам писал, что у Авраама были десятки тысяч сторонников. Он их воспитал, рассказал о том, что происходит в Древнем Вавилоне, почему все народы, населявшие его, стали конфликтовать между собой. Что же делать? Они пришли к выводу, что есть два варианта – или сближаться между собой над своими конфликтами, или расходиться. Люди послушались Авраама, бывшего их духовным лидером. Он призвал их к единству и увел из древнего Вавилона в землю Израиля. Остальные вавилоняне остались на некоторое время, а потом рассеялись по миру. Группа Авраама обосновалась в Израиле и с тех пор стала работать над связью между собой. В идеале эта группа должна была показать всему миру пример объединения. Они пытались это сделать, но оказалось, что это не так просто, потому что эгоизм, над которым надо объединяться, постоянно растет в человеке и в человеческом обществе. Их эгоизм рос, а они все время пытались объединяться над ним больше и больше. Таким образом, у них были подъемы, падения, то есть успехи и неудачи в объединении, вплоть до того, что 2000 лет назад они упали с объединения в беспричинную ненависть. Под беспричинной ненавистью имеется в виду природная ненависть, когда не было вообще никаких оснований для нее, просто они не могли не ненавидеть друг друга, поэтому они разбрелись по всей земле. А до этого от них отстали 10 колен из 12. Это и есть сегодняшний еврейский народ, от которого осталось всего лишь 2 колена. Методика, которая была у евреев до ухода из земли Израиля, имела очень четкую цель – объединение над всеми прегрешениями, над всеми взаимными отторжениями. Что бы ни было, только ради объединения, потому что только в этом наше спасение. Объединяемся просто с закрытыми глазами. Это так и называется – все прегрешения покроют любовь, по тому же принципу Авраама. Сегодня мы находимся в состоянии, когда эти 2 колена, маленькая часть еврейского народа, разбита на разные секты, разные части, группы, враждующие между собой и не ощущающие никакой взаимной связи. Единственное, что держит их вместе, отрицательное отношение к ним остального человечества, что называется антисемитизм. Почему? Потому что остальное человечество чувствует, что эта группа, которая говорит о единстве и должна принести им методику объединения, сама не объединяется. Поэтому человечество ощущает, что эта группа их обкрадывает, не позволяет им достичь вечности, совершенства, высшего мира, заслоняет от них высшую силу природы. И получается, что в итоге все народы мира ненавидят евреев, и сами евреи ненавидят себя. В принципе, все, и народы мира, и евреи ненавидят этот закон природы, который говорит об обязательном объединении. Приближаясь к 21 веку, можно сказать только одно – согласно Каббале и согласно тому, что мы видим в природе, между нами, в обществе, мы достигли состояния, когда наш земной эгоизм расцвел во всех своих проявлениях. Люди не любят, ненавидят, отторгают друг друга. Этот эгоизм не выдерживают даже семьи, дети и родители, не говоря уже о разных народах и разных религиях. То есть каждый человек находится в ненависти ко всему миру. В таком состоянии мы достигли обратной точки от объединения. И теперь по закону природы мы должны сделать отскок, начать возвращаться к объединению. Осознать наше сегодняшнее состояние как зло, как невероятно ужасное, самое низкое, критическое состояние, от которого дальше уже ничего нет, только животное уничтожение. А в обратную сторону от животного уничтожения может быть только объединение, постепенное, не рывком, но осознанное. Этого требует от нас природа. Мы должны увидеть интегральную природу, какой она есть на самом деле, и привести себя к соответствию с ней, чтобы мы были ее интегральной частью, а не как бы изолированной, или тем более властвующей над ней. Якобы мы умнее и сильнее ее, этим мы приводим себя к разрушению. Вот в таком состоянии мы находимся. Что будет дальше со стороны природы? Она станет давить нас своим законом объединения, полнейшей интеграции. Мы со своей стороны, ведомые нашим эгоизмом, будем всячески этому противодействовать и при этом вводить себя в состояние огромных нарастающих конфликтов с самой природой. Появятся разные вирусы, возникнут всевозможные проблемы со здоровьем, распространение эпидемий. В общем, нас ожидают огромные проблемы со стороны самой природы и со стороны природы через человека, которые станут возбуждать в нас такие эгоистические взаимоотношения, вплоть до атомной войны. Естественно, начнется разрушение семьи, разрушение обществ, государств. То есть Земля будет постепенно вымирать, если мы все-таки не осознаем, что же делать. И в этом состоянии, естественно, неосознанно, подсознательно, но все люди на Земле станут обвинять еврейский народ в том, что есть, очевидно, в нем какие-то средства, силы, знания, позволяющие избавить человечество от этой напасти. А сами евреи даже не будут понимать, от чего и почему их так ненавидят. Так же, как это было в средневековые времена. И от этих обвинений нам никуда не скрыться. Никакими разумными доводами мы не сможем с этим ничего поделать. Тут не поможет ни теория, ни практика, ни философия, ни марксизм, ни капитализм, ни большие деньги, ничего. Потому что люди будут просто умирать, общество разлагаться. Ведь если эгоистически выстроенные в нем системы не будут сейчас приводиться к альтруистическим взаимосвязям, они будут рассыпаться. И поэтому у нас нет другого выхода. Или мы просто склоняем голову, подчиняемся тому, что будет. А это будет серьезнейшее уничтожение, почище, чем во Вторую мировую войну, то есть мировой Холокост, который, возможно, будет сопровождаться атомной войной. Или мы возьмемся за ум и все-таки начнем осознавать, не отталкивать проблему, а взять ее с другой стороны. Почему мы постоянно являемся обвиняемыми? Что человечество на самом деле желает от нас? Действительно ли они правы? В конце концов, надо разобраться, почему это с нами происходит. Наука Каббала раскрывается именно для этого. Она объясняет, почему это происходит и происходило на протяжении всех поколений с древнего Вавилона до наших дней, все 3500 лет, и как мы можем все-таки прийти к нашему окончательному решению еврейского вопроса, а не к их. Потому что снова возникнет абсолютно оголтелый мировой фашизм. Не в отдельно взятой Германии, Испании, Италии и так далее, а фашизм мировой. И все будут преследовать евреев, причем абсолютно четко, как группу вредителей внутри человечества. Именно потому, что все подсознательно чувствуют, и это верно чувствуется, что в евреях есть ключ к счастью человечества, и почему-то они его не раскрывают. Они сами до конца этого не понимают, евреи этого не осознают, но это не имеет значения. Тут раскрывается Каббала. Она раскрывалась уже с 15 века, просто о ней не хотели думать и знать. Но тут раскрывается Каббала, и мы обязаны, как каббалисты, знающие и понимающие эту методику, раскрыть ее всему человечеству. Мы должны объяснить, что только лишь в единении всех между собой, причем не всевозможными эгоистическими методами, которые человечество выдумывало на протяжении 3500 лет, а именно каббалистической методикой сближения людей над всеми проблемами, над возможными вариациями ненависти и отторжения, мы сможем сделать из человечества одну единую форму, которая будет полностью подобна природе или Творцу. Таким образом, мы спасем все человечество и поднимемся на следующий уровень нашего развития – духовный. Мы могли бы объединиться в Европе еще 90-100 лет назад, когда Бааль-Сулам призывал к этому из Варшавы, но здесь возникает проблема. Мы должны мягко рассказать всем, или мы сближаемся между собой, все прегрешения покрывает любовь, или мы движемся к самоуничтожению. Одно из двух. У нас сейчас нет другого выхода. Мягко, спокойно, постепенно, но мы обязаны все это объяснить. Если мы этого не расскажем, то мы виноваты в том, что будет происходить. Если мы это расскажем, не то, что мы себя очистим. Я свое дело сделал, а дальше я не в состоянии. Но спасти то, что можно, мы обязаны. Поэтому мягко, так, чтобы это выглядело не преждевременно, а своевременно, не давлением, а разумно, насколько только можно, мы должны преподнести это все и еврейскому народу, и всему человечеству, и объяснить это одновременно всем. И тогда не то, что есть надежда, я уверен, что это сработает. Мы сможем двинуть и человечество, и евреев к объединению, потому что в итоге весь мир должен превратиться в одно единое гармоничное общество. Вопрос. Американское еврейство все время считало Америку домом, где они жили и развивались, теплым, лучшим домом, чем Израиль, без войн и так далее, и вдруг сейчас началась волна антисемитизма. Какова роль американских евреев в попытке объединения? Они могут это сделать быстрее всех, поскольку там мощная волна антисемитизма? Ответ. Когда-то Германия была самой развитой страной мира, и поэтому в ней первой из всех стран Европы проявился антисемитизм. А сейчас Америка – самая развитая страна мира, и поэтому в ней сейчас должен проявиться антисемитизм. Это общий закон природы, ничего тут не сделаешь. Что им делать? Не нужно евреям никуда уезжать, абсолютно. Они должны просто реализовывать то, что наука Каббала рекомендует им делать в таком состоянии. Проявление антисемитизма – это закон природы. Решение антисемитизма тоже должно быть в русле закона природы, то есть в объединении. Если они будут к этому устремляться, несмотря на всю свою разрозненность, противоположность, и я бы даже сказал взаимную ненависть, если они поднимутся над своими духовными, эгоистическими, меркантильными, какими бы то ни было различиями, то этим они покажут всему человечеству путь к объединению. Поневоле все человечество потянется за ними, сменит гнев на милость и милость на добро, вплоть до любви. И в этом есть огромная роль американских евреев. Вопрос. То есть вы явно можете связать фашистскую Германию, которая возникла в 30-х годах, и нынешнюю теплую Америку? Ответ. Конечно, и в Германии было очень тепло для евреев. Реплика. Значит, попытка евреев стать американцами и раствориться в Америке? Ответ. Это естественно. Это всегда вызывает распространение, смешивание перед тем, как снова возникает та же проблема. Но сейчас она возникает уже как окончательное решение не еврейского вопроса, а мирового вопроса. Вопрос. Вы считаете, что эту волну антисемитизма не остановить? Ответ. Нет. Люди же в этом ничего не понимают. Они хотят сделать на этом, может быть, какой-то политический капитал, еще что-то, перед всеми покрасоваться. Но у них нет никакого намерения сделать это каким-то образом в соответствии с законом природы. Они хотят управлять антисемитизмом для своей партии, движения, страны, но не более того. Вопрос. То есть вы считаете, что именно волна антисемитизма, поднявшаяся в Америке, подталкивает к тому, чтобы евреев, разделенных на политические партии и борющихся друг с другом, сбить в одну единую массу? Ответ. Да, только для этого. Но как в каждом законе природы, здесь есть и положительная, и отрицательная сила. Природа добра, когда ты ей соответствуешь. А если ты не соответствуешь ей, то тогда ощущаешь ее как зло. Поэтому мы своим воздействием на природу, на общество, на евреев можем буквально инверсно менять силу природы к воздействию на нас. Вопрос. Если бы сейчас у вас была возможность обратиться ко всем евреям в Америке, что бы вы сказали так, чтобы они поняли? Ответ. Я бы сказал, что будущее находится в наших руках. Оно может быть или очень-очень мрачным, намного хуже, чем было в Германии. И поверьте мне, что я говорю не преувеличивая. Или оно может быть светлым, добрым для всего мира, не только для вас и не только для американского народа. И этот выбор находится в ваших руках. Он очень четкий. Об этом пишется в науке Каббала, которой уже 6000 лет. Не стоит нам пренебрегать этим. Мы должны прислушаться, потому что иначе перед нами проблемы во много раз худшие по своему решению, чем были в нацистской Германии 80-90 лет назад. Это может произойти точно так же, как когда-то неожиданно вспыхнуло и буквально в течение года-двух расцвело в Германии. Так это будет в Америке, причем намного быстрее. Намного быстрее. Мы даже не почувствуем, откуда. И вдруг ты просыпаешься утром и видишь свастики по всему родному краю. Реплика. Даже не верится. Ответ. Они тоже не верили. Об этом надо писать, насколько в то время немецкие евреи не верили. Как может такая образованная нация, цвет музыки, культуры, литературы, науки, всего, что только есть, и вдруг перевернуться? Это законы истории. Если мы будем более досконально изучать историю Германии того времени, мы увидим, насколько Гитлер и все остальные не хотели меняться. Они не были настроены враждебно относительно евреев, и природа их заставила. Вопрос. Но они не любили евреев и в то же время не хотели уничтожать их? Ответ. У Гитлера был личный шофер-еврей. Среди руководителей Рейха было очень много смешанных браков, жены, дети. И все пошло наперекосяк, потому что природа с этим не считается. Наоборот, она специально подготавливает почву для того, чтобы ты шел добрым путем. А если нет, то получается зло. В той же семье, в тех же кругах все это начинает вдруг разделяться. Так что сейчас мы находимся перед окончательным решением, но не еврейского, а мирового вопроса. Что делать нам с человечеством? Будем надеяться, что мы сможем указать ему правильный путь и поднимем на следующую ступень развития. Вопрос. И где в этой точке переворота американские евреи? Ответ. Американские евреи должны начать осознавать свою миссию и себя внутри интегральной взаимной природы. Таким образом, они должны прийти к тому, что в их руках находится выбор, каким образом человечество придет к объединению. Или огромными страданиями, атомной войной, коронавирусом и так далее, или добрым путем. Реплика. Я говорю с вами и вижу, какую важность вы придаете этому и на уроках, и сейчас ответ. А ничего другого же нет. Если человек чувствует себя смертельно больным и понимает, что осталось немного времени, чтобы найти и принять лекарство, то у него выхода нет. Он должен постоянно думать о том, где ему найти это лекарство, как его применить. Я ощущаю себя находящимся в таком состоянии. Я чувствую себя ответственным и думаю, что каждый должен дойти до такого состояния. Вопрос. И эту точку евреев, даже американских евреев, вы считаете чуть ли не главной в истории человечества? Ответ. Сегодня она главная, а Израиль побочная. То есть Израиль – это внутренняя точка. Она идеологическая и работает изнутри. А сама реализация – это в Америке. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 27 января 2020 года.
Радиоверсия.
Как исправить нашу природу? Вопрос. Если Творец создал нас эгоистами, получается, что это наша природа. Как и что нам делать? Ответ. Да, наша природа – это эгоизм. Мы созданы абсолютно противоположными интегральному свойству – Творцу. Поэтому мы должны пытаться соединяться вопреки нашему злому началу и просить природу Творца, внутри которой находится эта интегральная сила, чтобы она нас исправила. Тогда вопреки своим исконным эгоистическим свойствам и отношениям мы начнем ощущать в нас развитие альтруистических свойств. Из урока на русском языке 12 апреля 2020 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.